Продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». И традиционно по пятницам мы встречаемся с ведущим программы об экономике и не только, с Кубатом Рахимовым, для того, чтобы обсудить самые актуальные вопросы, а может быть и вечные вопросы в экономике и всем том, что ее окружает. Не будем делать исключений на этой неделе. В гостях у нас, вернее, почему в гостях, на своем рабочем месте Кубат Калыч Рахимов. Кубат Калыч, здравствуйте.
Доброго времени суток. Я считаю, что вы правильную оговорку сделали. Иногда нужно быть в гостях как дома, а в дома как в гостях.
Абсолютно
вот
точно.
И все, так что эффект новизны должен присутствовать.
Ну, вообще, дома хотелось бы чувствовать себя чаще как дома. И вот на этот вопрос мы сегодня тоже, наверное, лейтмотивом будет нашей программы, потому что часто поднимается вопрос, чувствует ли бизнес у себя дома в Кыргызстане себя как дома. Тема продолжилась знаменитого закона чрезвычайной ситуации в экономике, который парламент принял, уходя на каникулы в спешном порядке, не успев с текстом данного закона ознакомить бизнес-сообщество и не дав тому самому бизнес-сообществу поучаствовать в его разработке, что вызвало очень большой общественный резонанс и в том числе многочисленные ответы и жалобы бизнес-сообщества, которые доходили до самого президента, ну и часто до нашей студии тоже они доходили. Эти жалобы, очень много мы об этом говорили. И вот на этой неделе случилось следующее. Президент Садыр Джапаров вернул в Джугурку Кенеш проект закона о введении чрезвычайной ситуации в экономике с возражениями. И причины, кстати говоря, такого решения в администрации президента не сообщили, как и самого текста. Возражения пока еще никто не видел. Но проект закона о введении режима ЧС в экономике, напомню нашим слушателям, 28 июля представил министр экономики и финансов нашей страны Акылбек Джапаров. И вот по его словам, предложение вносится из-за отрицательного воздействия пандемии коронавируса на экономику Кыргызстана. Тогда министр объяснял, что режим ЧС позволит Кабмину менять ставки налогов и налоговое администрирование, а также при необходимости распределять бюджет без разрешения парламента. Предприниматели отмечали, что инициаторы законопроекта пытаются добиться его подписания президентом без согласования с бизнес-сообществом, но об этом я уже говорил, а о том вообще, насколько это приемлемая мера и практикуется ли она в мире. Вот такое понятие, как чрезвычайная ситуация в экономике, об этом вот хотелось бы вас спросить, Кубат Калыч, как вы вообще с самого начала относились к этому интересному законопроекту и не пугало ли вас его название?
Знаете, Тимур, я всегда ценю и буду ценить ваше умение поднимать такие глубокие пласты, что такой вот, знаете, образ таких масштабных карьерных работ.
Как на Кумторе.
Прям такой бах, пласт.
Давайте копать руду.
О, вот это вот правильное замечание, это чтобы не поднимать пустое порожнее, да?
Конечно.
Вот, поэтому, исходя из того пласта, который вы просто приподняли, уже прямо аж чувствуется мощь темы, хочу сказать, что сверху вниз, сколько существует экономика, только существует проблема взаимодействия, точнее, не проблема, а настойчивая необходимость взаимодействия тех, кто работает и генерирует добавленную стоимость, с властью, власть-придержащими, системой общественного устройства, которая в себя уже начинает включать там элементы безопасности, обороны, образование, здравоохранение, религии, особенно если государство вот срослось с доминирующей религией, то, как правило, как в Британии, да, там королева, она одновременно возглавляет англиканскую церковь.
Ну, или как в Иране где-нибудь. А с недавних пор в Афганистане.
Ну, в Иране, да, тоже интересная штука. Там, да, Рахбар, который, сказать, аятолла.
Да-да-да.
Вот, и дальше под ним уже вся остальная политическая система, включая, кстати, демократические выборы, что очень интересно, значит, в оболочку. Ну, и для того, чтобы существовали политики, нужна экономика. Вот такой вот мы странный, банальный политэкономический вывод с вами делаем. А с другой стороны, если рыночные силы работают сами по себе, это принцип невидимой руки рынка Адама Смита, да, на французском laissez-faire, то мы приходим к некой либертарианской модели, которая, к сожалению, не оправдывает себя в трудные времена. Потому что Мне так было забавно смотреть, ну и печально, честно говоря, одновременно, когда в период пандемии самые отъявленные либертарианцы Кыргызстана бегали и кричали, куда смотрит государство и почему никто из чиновников не предпринимает тех или иных усилий. Хотя буквально еще недавно эти же люди кричали, почему государство вмешивается куда не нужно, и его слишком много и так далее. Вот такие вот наши ментальные качели в Кыргызстане. То есть как только прижало, а где государство, а где там, вмешательство, где воздействие. То есть когда люди носятся по трассам там, 300 км в час и потом бьются, спрашивают, а где было в это время там,
ГУБДД,
ГУБДД ОПСМ, и где были их камеры. Да, как во всех остальных случаях приходят таксисты и говорят, что камеры не дают им зарабатывать, потому что они слишком на низкоскоростном режиме стоят, а они же на Яндексе, на абхазских номерах, они всегда торопятся, потому что они торопятся.
Ну, кто на абхазских номерах, тому камера не страшна.
А потом ловят все равно. Ну, да. Постериори. Кстати, мы к этой теме потом вернемся. Вот то предложение, которое не совсем прошло, к сожалению. Точнее, вообще не прошло. Но мы, может быть, через наш эфир достучимся до космоса, а космос спустит некоторым нашим товарищам в серых, белых. Новых домов не добавилось, нет?
Вроде нет.
Нет, да. Ладно, хорошо. Так вот. Взаимоотношения бизнеса и государства были, есть и будут. Неважно, какая будет там экономика, цифровая, виртуальная, ну, может быть, за исключением возможной конфигурации, описанной фантастами, когда экономика будет полностью под роботами. Вот тут сложно как бы говорить о налогообложении роботов, хотя уже экономисты говорят, а как мы будем строить взаимоотношения с предприятием, которое полностью автоматизировано? Один человек, допустим, условно говоря, там, директор предприятия, остальные роботы. Вот как с ними, что? Пенсия, профсоюзы, социальные
льготы. Чайку с ними не попьешь тоже.
Так, вот вроде бы вопрос смешной, но он на самом деле имеет продолжение дискуссий. Ну, в основном это промышленно развитых странах, к коим мы не относимся. Поэтому я ставлю такой внутренний наш вопрос. А что есть бизнес в Кыргызстане? И есть ли у нас, условно говоря, социальный лифт для бизнеса? То есть социальный лифт для людей, мы с вами понимаем, там, закончил школу, пошел, допустим, в ВУЗ или в СУЗ, после этого вышел на рынок труда, ну и потом кто-то делает свой бизнес, там, малый бизнес, кто-то пошел работать на государство, кто-то пошел работать в корпорацию, у каждого свой путь. Кто-то в армию, вот в армии это легче всего это проследить, там, от сержанта, там, условно говоря, там, выше, пошел, доучился, смышь,
кому выше младшим генерала,
лейтенантом, да. И кому-то повезет, кто-то до генерала дослужит. А в малом бизнесе, я думаю, что выслуга – это, в моем понимании, это переход в средний бизнес. А для среднего бизнеса переход уже, извините, в крупный. Крупный бизнес, ну и отчасти средний, уже генерирует карьерную лестницу для так называемого корпоративного сектора. Люди, которые уходят работать в компании, они тоже идут не просто на достойную зарплату, а на у них есть еще мотив подниматься вверх по карьерной лестнице. В политике это сплошь и рядом. Последнее выступление Нарендры Моди на Генассамблее ООН. Как он сказал красиво, говорит, в четвертый раз я перед вами выступаю, а я всего лишь сын продавца чая. Вот. То есть человек просто показал, что вот этот вот элемент меритократии работает и должен работать. Mm-hmm. Это правильно. Теперь, когда мы эту меритократию применяем по отношению к бизнесу в Кыргызстане, что есть крупный бизнес в нашей стране? Объясняю, почему. Вот я увидел в ваших глазах такой слегка недоуменный вопрос. Объясняю. У нас 2000 предприятий в Кыргызстане платят 80% всех налогов.
Да.
Поэтому, если мы выращиваем наших чемпионов, соответственно, мы можем говорить о чем? Об устойчивости фискальной системы. О том, что эти предприятия растут, для них предсказуемый инвестиционный климат, они знают, куда идти, зачем идти, почему идти. И это хорошая мотивация для малого бизнеса становиться средним, для среднего становиться крупным. Ну, для крупного бизнеса уже потом, оказывается, границ нету, люди становятся транснациональными корпорациями, выходят на другие рынки, там много очень примеров привести, просто колоссальное количество примеров таких. Соответственно, возвращаясь к истинной сути капитализма, мы живем при капитализме, нам надо отметить цикличность развития. То есть есть рост, потом падение, там некая стагнация, как говорят, депрессия, потом там резкий рост опять и так далее. То есть цикличность, она уже подразумевает вот некие такие перепады. По умолчанию заметьте, по умолчанию. Бывают кризисы мировые, когда шандарахнет, так шандарахнет. Бывают как бы локальные, там, региональные, еще какие-либо. Бывают экономические, финансовые кризисы, вызванные, ну, скажем так, неразумной политикой конкретно. Это самые такие неприятные. Почему? Потому что, значит, где-то кто-то перешел какие-то черты. Поэтому нам надо опасаться этого, но быть готовыми к тем кризисам, на которые мы не можем повлиять прямо. Как мы, сидя здесь в Бишкеке, можем повлиять на надвигающийся, условно говоря, там, мировой экономический кризис? Сложно? Сложно. Но в рамках своей локальной экономики мы должны быть готовыми к этому. Теперь, глядя на вот эти баталии вокруг закона о чрезвычайной ситуации в Кыргызской республике, мне, как человеку, который еще, в общем-то, не так давно был советником премьера, хотелось бы встать на сторону авторов этого закона, с одной стороны. Потому что действительно мы дошли до какой-то определенной точки невозврата в части оперативности решений, в части своевременного принятия необходимых нормативно-правовых актов и, скажем, необходимой гибкости в отношении налоговых ставок, в отношении тех предприятий, которые пользуются, назовем так, раздробленностью и несогласованностью отдельных государственных органов, находят такие вот лакуны, пользуются этим и, скажем, таможни показывают одно, налоговые показывают другое, и, в-третьих, не платят, собственно, как бы налоги сбора отчисления, акцизы, страдает бюджет, страдает социальная сфера, здравоохранение, безопасность и так далее. Это хорошо. Но никогда не забывайте, что благими намерениями иногда выложена дорога в ад. Поэтому надо быть очень осторожным в части инструментов, форм и методов реализации. По другую сторону, мы видим бизнес. Есть бизнес у нас организованный, назовем так, по цеховым признакам. Это отраслевые, региональные, республиканские бизнес-ассоциации. Есть у нас уже достаточно эффективные инструменты, например, типа Институт бизнес-омбудсмена, вот частые у вас гости, да, вот студии «Спутника». Есть активисты отдельные, просто вот один в поле воина. Кто-нибудь в Фейсбуке напишет и начинает бомбить, 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 и вот потом идет реакция. Соответственно, вот все эти баталии привели к закономерному результату, что президент вернул таки этот закон, ну, скорее всего, на доработку. Ну, к большому моему сожалению, я вот по состоянию на момент нашей записи не обнаружил текстов. Возможно, они будут чуть позже. Возможно, я просто невнимательно смотрел. Но это вторично.
Будут расскажем, да.
Да, это уже вы позовете конкретных людей с конкретными вещами, они вам конкретно все разложат. Мы говорим в целом с вами об экономике. Да? И я вижу одну такую вещь, связанную с этим законом. И хочется, и колется. Вот честно скажу. Почему? Потому что вот президент вернул, значит, он услышал тех, кто был против этого закона. Но услышать в конкретном случае – это одно. А поставить механизм, как вот в Казахстане очень красивая концепция называется, слышащего государства – это совсем другое. Те попытки, которые были в нашей стране в части так называемого частно-государственного диалога, они периодически как-то подвергались такой жесткой эрозии. Я так сформулирую. Одним из достижений в нашей стране, по отношению даже ко многим нашим коллегам, нашим соседям, это институт анализа регулятивного воздействия. То есть институт АРВ – это очень мощная штука, которая позволяет, помимо общественного обсуждения законопроекта, который госорган обязан вывесить у себя на сайте, будь то Минэкономфин, там еще кто-то, Джугурку Кинеш обязан вывесить у себя. Это нормальный процесс, когда, ну, 30 дней любой человек имеет право, любой гражданин страны может дать свои замечания, и если они резонные, то их как бы должны принять к сведению. То анализ регулятивного воздействия, как правило, подразумевает подключение бизнес-ассоциаций. К сожалению, некоторые министерства и ведомства научились хитрить, юлить иметь какие-то карманные, маленькие, существующие только на бумаге бизнес-ассоциации. Поэтому институт АРВ у нас местами, он такой, знаете, неровный и некрасивый. Я думаю, что здесь надо доводить его до ума, то есть очень простым принципом. То есть должно всегда привлекаться к АРВ какая-то отраслевая бизнес-ассоциация, если дело касается, там, допустим, тех швейников. Ладно, там есть у нас там Лехпром, там еще
позовите
какая-то.
Позовите швейников. Да.
Но если мы будем все время действовать в только узкоотраслевом направлении, возможно, мы заденем чувствительные сферы в других же отраслях. Правильно? То есть это же надо спросить. Поэтому должна быть какая-то там структура более широкая. Там, Бугарать, там, может быть, торгово-промышленная палата, еще какая-то. То есть у нас их хватает. У нас порядка там 70-80 более-менее активно действующих, оказывается, бизнес-ассоциаций. Ну и третье, это пусть будут те, кто умеет держать удар, имеет кейсы, скажем, похожие случаи, ситуации по защите интересов там, бизнеса. Пожалуйста, тот же Институт бизнес-омбудсмена, который мы упоминали, еще кто-то. То есть, когда три участника АРВ, он более-менее будет объективно. Это моя точка зрения, субъективно. Теперь я же вижу, что у нас пытаются потихонечку этот АРВ отодвинуть как таковой, как институт. Вот то, что я сейчас прочитал, я вижу, что идет попытка выпаривания как такового анализа со стороны. К чему это может привести? Это может привести к тому, что, набор субъективных мнений определенных политиков и чиновников войдет в... Серьезное противоречие, во-первых, с реалиями бизнеса, как есть. Во-вторых, он может разрушить, дезорганизовать межотраслевое и даже межрегиональное взаимодействие, не считая каких-то эффектов на макроэкономическом уровне. Вот такой вот парадокс. Поэтому 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. И то, что закон ЧС, который был предпринят исключительно как кавалерийская атака в стиле Буденова. Вот. Не хотелось бы говорить, что батьки Махно. Будем считать, что это буденовцы в этих остроконечных шапочках. Вот по состоянию на конец сентября бабах и опять вернулась. Это говорит, что не все ладно в датском королевстве. Не все ладно. Поэтому я вот перед записью... перед эфиром, точнее, задавал вам вопрос. А есть ли у нас, например, инвестиционный кодекс Кыргызской Республики? Мы его с вами не нашли.
Не нашли, но нашли очень много попыток и сообщений о том, что бизнес-сообщества хотят его создать.
Второе. У нас нету закона о собственности. Всеобъемлющего закона о собственности. Где, в том числе, черным по белому, без всяких полутонов и полутеней, обозначено... незыблемость права частной собственности. То есть пока мы не обозначим четкие, ясные границы против рейдерства, против вот такого незаконного захвата, незаконной, извините, национализации, нам будет очень сложно работать.
Вы говорите, у нас капитализм.
Вот,
это же социализм.
Своеобразный капитализм.
Чистой воды.
Да. И, соответственно, я недавно участвовал в одной телевизионной передаче, и там был глава холдинга, а когда я у него спросил, а как вы работаете, у вас же нет закона о холдингах, он грустно кивнул головой. И он признал факт, что он получает зарплату в незаконном холдинге, который воздействует активно на реально существующих субъектов хозяйствования. Ну, ему печально, что он получает зарплату, а холдинг-то, оказывается, ай-яй-яй, не регулируется в целом. Закона-то нету. У нас, по сути, в моем понимании, субъективном, нету полноценного кодекса предпринимательского. То есть вот этого свода бизнес-кодекса, который бы отталкивался бы от столпов вот этой нашей рыночной капиталистической экономики, какая она есть, ну тогда уж давайте хоть описывать ее правильно. Логично ж. Собственность, рыночные взаимоотношения, прозрачные и ясные взаимоотношения бизнеса и государства, бизнеса и общества. Вы не представляете, что сейчас творится на вот больших международных там площадках. Там обсуждают исключительно соответствие бизнеса новым стандартам, связанным с экологическими и социальными обязательствами. Концепция ESG. То есть это прям must have. То есть все говорят, а есть у вас ESG? Вы соблюдаете? А вы низкоуглеродные? А вы там социальные какие-то контракты свои вы исполняете, выполняете? То есть весь бизнес сейчас вокруг этого. Ну, кроме нас, наверное.
Конечно.
Нам опять же, это проблема крупного бизнеса. Понимаете, когда крупный бизнес, тогда он играет по своим правилам. И эти правила, ну, наверное, уже близки вот к социально ориентированному государству. И это хорошо, я считаю, в моем понимании. Когда есть экологическая ответственность, когда есть социальная, оно так или иначе потом влияет уже на миссию компании, на цели, задачи. И незаметно происходит вот такое вот перерождение. Я сейчас вот то, что... Три недели назад был в Томске на конференции. Там как раз она вроде бы связана с, там, с удаленным здравоохранением, но прям четко отталкивается там, от двух столпов. Это цели устойчивого развития ООН и вот это вот экологическое и социальное управление в корпорации. Прям настолько было эффектно и эффективно, я бы сказал. Ну, нам еще надо до этого расти. Возвращаемся к нам. В наши края, и в моем видении сейчас вот такой вот туннель со светом, знаете, такой кривой туннель, он заворачивает, мы же обычно представляем туннель прямой, и там, о, свет забрежил. А я вижу такой кривой такой чуть-чуть. Свет вроде видишь, но он отражается от стенок. Ты понимаешь, там есть где-то выход, ну, не прямой, там еще где-то придется походить, возможно, это и лабиринт. Потому что двойное отражение, но он есть. Я сторонник поэтапного изменения законодательства. Раз. У нас много еще что нужно сделать. Вот мы с вами только обозначили вот по инвесткодексу, по закону о собственности. Это то, что не решается уже годами. У нас нету закона о холдингах. И мы еще с вами упустили один из важнейших законов, который может преобразовать вообще общество наше кыргызстанское. Это закон о лоббировании. У нас среди лоббистов и жук, и жаба. Но люди не хотят себя называть лоббистами как таковыми, они предпочитают оставаться...
Ругательное слово у нас сейчас.
Да-да-да, они предпочитают оставаться, как сказать, в ситуации, точнее, в ранге там, депутата, экс-чего-то, просто байке.
Абстрактного
такого. Помните, Мелис Байке был такой, мэм, да, наш там? Вот, ну, он, конечно, не лоббист, но, возможно, он тоже был лоббистом, помимо того, что он был...
защитником и покровителем неких непонятных женщин, решал. Которые нарушали правила дорожного движения.
И возвращаясь к теме, вот почему закон о лоббировании нужен? Он тоже вносит ясность и простоту во многие наши взаимоотношения. То есть есть вещи, которые, да, вот есть корпоративные интересы, есть интересы общественные, есть интересы государственные. Вот этот треугольник. Как его решать? Как доказать правоту? Как доказать... ну, скажем, ошибочность позиции твоих оппонентов без мордобоя, без использования инструментов каких-то нехороших, там, включая методы выкручивания рук там, через правоохранительные органы. Зачем? Если да, есть диалог. Если есть люди, которые заинтересованы в том или ином процессе, значит, они должны идти. Теперь возвращаясь к нашему закону. Меня смутило то, что последние версии уменьшили амплитуду, так называемую. То есть момент ввода вот этого закона, он четко обозначен. Там 10% отклонения значит, в ВВП, 10% по налоговым сборам, там еще что-то. Все это, конечно, классно, но мы передачу с вами начали с чего? Что капитализм имеет циклический характер. То есть если есть на то объективные рыночные силы, и мы сразу включаем механизм дирижизма, которым сейчас я упомянул, то вроде бы кажется, что хорошо. Дирижизм и кейнсианство – это инструменты, через которые проходил капитализм вот за этот 200-летний, 300-летний период, но уже в наши годы, назовем так, с начала 20 века. Кейнсианство, как таковое, названное в честь Кейнса, человека, который на самом деле произвел достаточно... серьезные такие сдвиги в восприятии. Более того, он вооружил Рузвельта. То есть, когда после Великой депрессии, когда все упало, а за счет вот искусственного поддержания спроса со стороны государства экономика стала возрождаться. Ну, помните, дороги строили и так далее. А в Германии то же самое было использовано. Вот автобаны строили. То есть привлекали...
Нехороший человек строил автобаны.
Не, нехороший. Но дороги хорошие.
Экономику.
Ну, это потому что...
Получилось поднять.
Потому что сама этноэкономика, в общем-то, немцев, она такая мощная, что они не могут делать плохо, назовем так. А, Советский Союз, коллективизация, массовая индустриализация. Понятно, что все, вот, как правило, опирались на вот этот вот рычаг, назовем так, внеэкономический, в экономическое благо. Во Франции вообще модель капитализма всегда держалась особнячком, вот за счет вот этого дирижизма, за счет ручного управления экономикой. Но есть один маленький, но важный нюанс. Для этого надо иметь исторические и культурные традиции такового вмешательства. Понимаете? То есть у вас это должно быть на таком глубинном уровне, это у вас должно быть такое коллективное бессознательное, юнгианское, чтобы вы пришли и делали, зная, вот, где края, и уважая прошлое, понимая настоящее и предвосхищая будущее. А вот с этим у нас проблема. Почему? Потому что те люди, которым вот даешь вот эту дирижерскую палочку в рамках дирижизма, они сразу начинают смотреть почему-то в очень таким коротеньким радиусом, маленьким радиусом. Этот радиус, как правило, упирается в, ну, собственное обогащение, упирается в обогащение определенной группы людей, но не такого массового эффекта. Вот и все. То есть чего я всегда боюсь вот таких вот механизмов вмешательства? Что рано или поздно они становятся инструментами в руках узкокорыстной группы. Mm-hmm. Вот это специфика развития нашего общества на данном этапе. Хотелось бы как лучше, но мы такие, какие мы есть. И нам категорически нужна система сдержек и противовес. Вот как-то так. Потому что сказать, что завтра мы пойдем в прорыв, ну давайте вот это уберем, там РВО уберем, обсуждение, вот просто вот пусть будет группа каких-то узких чиновников, технократов, продвинутых ребят, которые там бла-бла-бла.
Сами все умеют, сами все
понимают. Да, все это хорошо. Возможно, что в 20% вероятности у них это все получится. Но 80%, к сожалению, увы и ах, это обязательно будут находиться такие вот дыры в этом швейцарском сыре, в которые будут все время заходить те люди, которым, честно говоря, до зеленой лампочки достижения каких-то страновых целей у них совершенно приземленная. И вот эта приземленность в нашем обществе, она всегда перевешивает. Глядя на них, и другие говорят, а ну зачем мне, в общем-то, рвать на себе тельняшку, чтобы достичь страновых показателей, чтобы стране было хорошо, когда, оказывается, я, находясь вот в этой ситуации, могу сделать там, как минимум, хорошо там, своим близким. Ну, потом, может быть, я там посижу в СИЗО, ко мне придут и скажут про Костурганский, там еще что-нибудь. Ну, то есть, правила игры такие. Поэтому, в моем понимании, этот закон уже проскочил ту фазу, когда его можно было приготовить как быстрое блюдо. Вот, когда вот все кипело, условно говоря, у нас вот 4 октября это уже годовщина.
Скоро будет, да.
Годовщина. Будем гулять, отмечать или, наоборот, плакать и печалиться, я не знаю. Вопрос в том, что годовщина-то годовщина. А чего? На самом деле мы же не осознали до конца того, что произошло. Ну, сегодня мы уже это не будем, наверное, обсуждать. Так вот, где гарантия того, что те топ-менеджеры, те государственные управленцы, которых система сгенерировала до 4 октября 2020 года, и за этот годичный период, они все на одной волне. Я сомневаюсь. Все они заточены, настроены на достижение страновых показателей. Тоже сомневаюсь. Поэтому лучше иногда признать факт, что мы несовершенны. Мы такие, какие мы есть. Но за счет системы сдержек и противовеса, за счет того, что у нас предстоит большая работа по изменению законодательства. Давайте продолжать писать законы. Давайте их вот... Сейчас у нас эти очередные выборы пройдут, надеюсь, без эксцессов. То есть вот дадим поручение нашим депутатам, конце концов принять этот инвесткодекс, дадим поручение вернуться к закону о собственности, давайте пусть вернутся к закону о холдингах, о лоббировании. То есть, понимаете, законодательных актов отложенных вагон и маленькая тележка. Я вам рассказывал про закон о телемедицинских услугах, как его с 2012 года пинает.
Да,
с
2012
года. Вот скоро будет 10 лет, как этот закон просто сирота казанская. И таких много. Так, ребят, вам че нечем заниматься в Дюгуркукине?
Не любят у нас правил игры,
вот,
как мне кажется.
Поэтому то, что они в трех чтениях приняли закон, который вернули таки все-таки с администрации президента, это говорит на самом деле о хорошем. В каком плане? Что у нас остался таки вот этот частно-государственный диалог. Это большой плюс. Я бы сказал бы респект тем ребятам в администрации президента, которые, ну, надеюсь, совместно с президентом увидели все риски и вернули, сказали депутатам: ребята, вы торопитесь. Ну, возможно, у ряда депутатов это вызовет недоумение, скажет, ну, так вот же правительство сейчас вроде как по конституции новой.
По сути, вы же сами просили.
Но разделение на ветви власти, оно есть как бы фактическое, есть юридическое, есть морально-этическое. В данном случае будем надеяться, что умение вот этой стороны услышать других, оно сохранилось. Это большой момент. Но, как я ранее упоминал, его надо оставить системой. То есть вот этот вот АРВ, анализ регулятивного воздействия, вот этот вот частно-государственный диалог, его ни в коем случае нельзя ломать. А я вижу прям вот, она прям сквозит через вот эти попытки продавить закон ЧС о том, что ну, определенные чиновники, пусть они их там технократы, я сам когда работал в правительстве, я их видел, я многих знаю, многих уважаю, они пытаются превратиться в некое сословие, отдельное сословие, существующее помимо, значит, бизнеса, помимо простых обывателей, помимо, я бы сказал бы, каких-то других слоев общества. Где-то отчасти такого рода эксперименты были удачными. Но для этого, знаете, что нужно? История государственности. Желательно сотнями лет. Mm-hmm. То есть, когда это вот выработано. Как только ты пытаешься это сделать в тех общественных, значит, структурах, государств, которые, ну, не так давно, например, получили независимость, как мы, да, 30 лет прошло, которые до этого были частью какой-то другой большой государственной системы. Здесь не срабатывает эффект фрактала. Знаете, да, фрактал? То есть разбиваешь большое зеркало, ты всегда себя увидишь в осколке зеркала как такового, ну, можно постараться себя увидеть. У нас это не сработало. И нам надо долго идти, и в этой долгой дороге, в этом караванном пути должно быть два кружуна на спине нашего, так сказать, погонного животного. То есть не должно быть только левого кружона или только правого. Нужно быть в балансе. Поэтому частно-государственный диалог на фоне сегодняшней нашей темы закона о чрезвычайной ситуации вот как-то так вот у нас вышел он наружу, этот частно-государственный диалог, именно как наиважнейший, на мой взгляд, элемент нашего дальнейшего существования.
Ну, только интересным остается, успеет ли шестой созыв нашего парламента что-то сделать с этим возвращенным законом, или этим уже займется следующий созыв, седьмой. Семерка в некоторых культурах – это цифра счастливая. Но это, опять же, будет в ближайшем будущем, или, возможно, этот закон, как и многие другие, будет отложен на долгие-долгие годы вперед, а может быть и до тех времен, когда наши государственности, правда, насчитают уже пару сотен лет. Разбирались мы в том, как будет воздействовать и почему все-таки так испугал бизнес, возвращенный президентом на этой неделе обратно в Дюгуркукинеш, закон о чрезвычайных ситуациях в экономике. Делали мы это, как обычно, по пятницам в программе об экономике. Не только вместе с Кубатом Рахимом Кубаткалыич. Сегодня несколько коротко, но, мне кажется, вполне продуктивно. Спасибо вам большое.
Всего хорошего.